Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Американский дневник. Обсуждаем с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки, в России. Обсуждаем характер российско-американских и американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России, и, конечно же, в целом во всем мире. У нас интерактивная с вами передача. Вы знаете, что я очень ценю ваше мнение. Всегда буду рад его выслушать в любой удобной для вас форме. Позвольте напомнить вам наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Много событий, много чего произошло за последнюю неделю. Очень насыщенная неделя, трагически насыщенная неделя, безусловно. И для простых людей, и для экономики, и для бизнеса, для политических деятелей. Очень много происходит абсолютно непредсказуемых событий, о которых мы, наверное, не могли даже предсказать буквально еще несколько месяцев тому назад. А может быть и несколько недель. Безусловно, это прежде всего эпидемия коронавируса, которая охватывает все больше и большую территорию, все больше и больше людей подвергаются ей. Вот. На фоне этого происходят достаточно любопытные и тоже трагические события в отношениях между странами. Мы с вами обязательно поговорим о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Очень много любопытных вещей происходит сейчас там, как трагических, как негативных, так и позитивных очень многих вещей, которые, наоборот, говорят о том, что в минуты опасности, в минуты бедствия люди все-таки, простые люди, консолидируются и пытаются решить вопросы, не озираясь по сторонам и не ожидая особой помощи со стороны правительства. Хотя мы с вами знаем, что и правительство Трампа, и здесь у нас предпринимаются отчаянные усилия, чтобы исправить ситуацию и в экономике, и в целом в нашей ежедневной жизни. Но, тем не менее, события разворачиваются, так как они разворачиваются, в принципе, достаточно трагично. Мы с вами знаем ситуацию в Европе, пустые улицы Вены, Парижа, Мадрида. В Америке ситуация складывается тоже достаточно трагично. 25 тысяч ресторанов и баров в Нью-Йорке, я вот разговаривал недавно со своим приятелем, они все закрыты на неопределенное время, люди сейчас без работы. Ну, как вы сами понимаете, характер этого бизнеса, обслуги, он в основном на наличном, на часовой работе, поэтому говорить о каких-то компенсациях со стороны владельцев бизнеса не приходится. Люди достаточно в сложной ситуации сейчас. В залив Нью-Йоркской бухты зашел военный госпиталь, готовый принять, при необходимости принять достаточное количество пострадавших, так что военные тоже здесь будут помогать. С другой стороны, любопытная информация из штата Орегон пришла, там есть такая винокурня, производство, местное производство, собственно говоря, ликероводочной продукции, называется она Shine Distillery. Так вот, владельцы этого, два приятеля, они, так сказать, решили организовать такой благотворительный акт. Вместо выпивки они выпускают сейчас дезинфицирующую жидкость и раздают бесплатно всем гражданам Орегона. Кто обращается к ним, уже там тысячи-тысячи бутылочек розданы. Я искренне надеюсь, что когда это закончится, а это, безусловно, когда-нибудь закончится, эпидемия, я думаю, что люди вспомнят об этом ребятах, и у них будет хороший бизнес уже с непосредственно их профильной продукцией, это именно виски и различные крепленные напитки. К сожалению, если, допустим, относительное понимание среди простых людей находится, но на уровне политического бомонда нашего, так называемого, говорить о каком-то взаимопонимании, к сожалению, пока не приходится. На фоне эпидемии резко обострились отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Безусловно, это сказывается в целом на негативной картине, которая сейчас вырисовывается в мировой экономике. И Китай, и Америка обмениваются совместными упреками и оскорблениями, даже я хочу сказать, в адрес друг друга, обвиняя друг друга в том, что кто является инициатором, кто стоял у истоков этого вируса. Китай говорит, что это устами своего пресс-секретаря МИДа Цзяо Линьцзян, такой человек, говорит о том, что это США привнесли вирус сюда, в Китай. Соответственно, Помпео недавно выступил в ответ, сказал, что это наоборот, это Китай недостаточно хорошо, недостаточно вовремя, скажем так, оповестил весь мир. В то же самое присоединился Дональд Трамп. Он даже уже, несмотря на определенную критику, но он уже охарактеризовал эту эпидемию как китайский вирус. И даже журналисты в Америке, они, так сказать, как бы спросили его, не оскорблением ли является это для китайцев, американо-китайцев и так далее. Но Трамп был достаточно категоричен и отверг всякие обвинения в дискриминации, в каком-то российском, так сказать, в какой-то российской интерпретации. Поэтому там происходит сейчас тоже не самые хорошие события. Есть одна тревожная новость, ее мало кто говорил, я вообще не знаю, кто-либо говорил. Я изначально доводил до вашего сведения, уважаемые радиослушатели, что я буду пытаться вам давать эксклюзивную информацию. Вот мне показалось, что эта информация, она достаточно тревожная, которая пришла тоже из Америки. Дело в том, что американские ученые, они тоже, и социологи, они, естественно, проводят свои исследования. И вот сейчас, вот буквально недавно, я сейчас ссылаюсь на центральное агентство, CNN, Fox Channel, я надеюсь, что эта информация достоверная. Они говорят, что из всех случаев заболевания этим коронавирусом, мы уже с вами привыкли к тому, что это, как правило, поражает либо очень молодых, либо уже пожилых людей. В основном это пожилые люди, они были жертвами, первыми жертвами этого. Так вот, согласно американским исследованиям, сейчас произошла очень любопытная вещь. Любопытная со знаком, конечно, минус. То есть, допустим, если по американской статистике, если жертвами стали люди, 25% это люди в возрасте от 65 до 84 лет, то вот в возрасте от 20 до 44 лет процент поражения 29%. Я думаю, что все вы, наверное, слышали, что это якобы болезнь все-таки пожилых людей. Но вот видите, новые данные, они свидетельствуют о том, что это, собственно говоря, не так. 25% до 84 лет, 29 лет от 20 до 44. Даже больше, чем вот в этом преклонном возрасте. Я думаю, что это достаточно все-таки тревожное сообщение, потому что это, наверное, говорит все-таки о каких-то структурных изменениях, а может быть, изначально мы не совсем правильно определили это. Я не специалист, я надеюсь, что ученые и политики обратят на это внимание, особенно у нас здесь, прежде всего, потому что в Америке эта информация вышла, и я думаю, что мы, молодые люди, сейчас здесь не будем настолько пренебрежительно относиться к тому, что происходит, и считать, что мы как бы защищены на все 100%. К сожалению, судя по всему, это не так. Так что давайте прислушаемся к этому мнению, и я надеюсь, что наши ученые, они скажут, собственно говоря, свое слово в этом плане. Бывший претендент на должность министра Тулси Габбард, очень милая женщина, конгрессмен, демократ из Гавайи, она недавно выступила также в одном из центральных ресурсов, по-моему, это был Fox Channel канал, она предлагала задействовать в полном масштабе Национальную гвардию для того, чтобы контролировать ситуацию, который может сложиться сейчас в Америке. Я хочу сказать, что очень многие конгрессмены сейчас вышли с предложением не возбуждать уголовные дела против малых каких-то правонарушений. Малые правонарушения к их числу относятся, в частности, допустим, и мелкие кражи и все, что могло бы этому способствовать. Это очень такой тревожный сигнал достаточно. Поэтому я думаю, что вот это обращение по поводу Национальной гвардии, оно очень своевременно. Я прекрасно помню, когда... Я помню террористический акт, я помню, что тогда действительно очень многие люди пытались воспользоваться в сентябре 2001 года этой сложной ситуацией, которая тогда в Нью-Йорке в основном сложилась. Вот. И, конечно же, вовремя принятые меры тогда мэром Джулиани, они помогли предотвратить ну, фактически такую криминальную катастрофу там, потому что фактически на протяжении нескольких часов Нью-Йорк был не защищен. Аналогичная ситуация тогда сложилась во время небезызвестного урагана Катрина. Это уже Новый Орлеан. Тогда губернатор поплатился, я не помню ее имя, женщина была. Вот, она поплатила свою должность, потому что вовремя не ввела чрезвычайное положение и не пригласила Национальную гвардию. 3 дня Новый Орлеан был предоставлен сам себе, то есть, соответственно, разграбление и все, что с этим связано, и мародерство. Вот сейчас в этой ситуации Америка готовится к тому, что в случае, если произойдет какое-то непредвиденное событие, Национальная гвардия уже должна быть на чеку. Поэтому сейчас, собственно говоря, повсеместно, я вам могу сказать, я еще не получил информацию из другой части Америки, допустим, вот из Калифорнии пока не знаю, а вот Нью-Йорк, он уже, собственно говоря, блокирован фактически нарядами, усиленные наряды полиции и Национальной гвардии. В город въехать фактически невозможно, происходит дистанционное такое обслуживание, и бизнесы сейчас очень многие работают, улицы пустые, на всех туннелях, в Нью-Йорк можно въехать через туннели, основные 2 туннеля, это Линкольн и Холланд туннель, это со стороны Нью-Джерси, они полностью перекрыты. Вы наверняка, если смотрели фильм с Сильвестром Сталлоне, по-моему, вот там как раз описывалась трагедия вот в одном из этих туннелей. Это основные такие артерии, которые связывают Манхэттен с основной частью Нью-Джерси и Верхнего Нью-Йорка. И также 2 моста, это Джордж Вашингтон, это уже север. Так. Вот они все перекрыты. Это, по ним ежедневно десятки тысяч машин всегда проезжало и самого разнообразного транспорта. Сейчас все это перекрыто. Вот, поэтому, то есть, Америка готовится, Америка на осадном положении. И я сейчас ни в коем случае не хочу каким-то образом, знаете, негативную оценку взять. Наоборот, я хочу сказать, что ситуация с вирусом воспринимается очень и очень серьезно. Трамп выступает постоянно, говорит о том, что это равноценно фактически объявлению войны. И в очень большой степени подготовка идет именно такая. Готовятся резервы. $1 триллион сейчас выделяется на то, чтобы компенсировать людям. Есть такое предложение выдать каждому американцу, попытаться, по крайней мере, работающему, кто потеряет деньги, по $1000 как бы на такую небезвозмездную сумму, на которую он мог бы сделать какие-то приобретения. Вот. А, вот Макс Панфилов напоминает мне, фильм «Дневной свет» называется. Спасибо, Макс, вам большое. Да, «Дневной свет», да, «Daylight». Вот, так что это фильм, имеется в виду фильм со Сильвестром Сталлоне, где он предотвращает страшную катастрофу как раз вот в одном из туннелей. Это Холланд-туннель был, по-моему. Вот. Очень много здесь сообщений у вас, и Светло, я буду потихонечку отвечать на них, чтобы не превращать это... Давайте лучше поговорим о нашей стране. Америка разберется. А вот у нас скоро будет полный коллапс. Меня не интересует Америка. 5300, конечно. Безусловно, мы будем говорить и о нашей стране. И, собственно говоря, в ваши телефонные звонки и ваши послания, они как раз и нацелены на это. Так что с удовольствием поговорим именно об этом. Мы перейдем с вами чуть попозже, начнем обсуждать и эту тему. Вот, и я бы как раз хотел обратить внимание на некоторые вещи, которые меня искренне тревожат, потому что последние заявления наших некоторых ответственных людей, таких как Кудрин, Силуанов, они меня несколько, ну, удивляют, скажем так. Я не совсем понимаю, к чему, во-первых, это все. Силуанов заявляет, что мы не готовы к обвалу цен и эпидемии, так далее, и так далее, и так далее. Ну, а если вы не готовы, господа, тогда о чем вообще речь-то идет? Если министр финансов говорит, что он не готов к чему-то, я уже неоднократно говорил, я уже устал, собственно говоря, критиковать этого человека, потому что это один из тех немногих, кто остался от правительства Медведева у нас сейчас. Я всегда спрашиваю, задаю очень простой вопрос. Если вы не готовы, может быть, тогда нашими финансами займется человек, который готов это сделать? Или, допустим, господин Кудрин, который тоже считает, что мы не готовы к каким-то, так сказать, ну, тогда, наверное, нужно обратиться к тем, кто готов принять эти вызовы. А говорить и констатировать каждый раз, мы не готовы, мы готовы, мы не готовы, это, собственно говоря, ну, я считаю, абсолютно не то, что непродуктивно, это даже вредно. Я отдельно хотел поговорить, я думаю, что сейчас, коль уж у нас есть люди обращаются, наши уважаемые радиослушатели, говорят, что давайте поговорим о нас. Я хочу сказать, что в целом, конечно, меня абсолютно не устраивает, как специалиста в области политтехнологии, политологии, то, каким образом и администрация президента, и наше правительство, я уж не говорю о законодательной власти, каким образом преподносится та или иная информация в достаточно критический момент для нашей страны. Какие-то взаимоисключающие вещи каждый раз. Премьер-министр говорит о том, что предпринимаются все силы, и мы в той или иной форме преодолеем этот кризис. С другой стороны, члены его правительства начинают говорить совершенно противоположно. Это, кстати, касается то же самое заявление, вот по поводу, с которой я слышу и из уст нашего президента, и из его администрации. То же самое. С одной стороны, это начало еще с того, что вот в связи с поправками, которые сейчас у нас будут в Конституцию, до недавнего времени постоянно говорилось, что нет, не будет, так сказать, вопрос там о новом сроке не обсуждается. Мы как-то все готовились к тому, что будет кто-то, что будет какой-то преемник. Сейчас это все в какой-то непонятной такой, знаете, достаточно экстренной форме. Все это сейчас задействовано огромное количество людей, которые, ну, на ходу буквально меняют концепцию власти у нас. Зачем это все нужно было делать? Я тоже, например, не вижу сейчас в ближайшей перспективе достойного лидера, чем Владимир Владимирович Путин. Но зачем это нужно было оформлять в такой суете, в такой спешке? Почему это какие-то отговорки, какие-то, так сказать, адресации, какие-то решения, которые, на мой взгляд, с этой точки зрения, они абсолютно недопустимы. И я, кстати, не первый раз уже это вижу. Я, если вы слушаете, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что я достаточно критично говорю о политики пиара со стороны наших властных структур. Это абсолютная какая-то некомпетенция. Я очень часто говорю об американской некомпетенции, но пора, наверное, очень серьезно поговорить именно о том, что каким образом и у нас сейчас делается это. Где эти специалисты, которые должны в удобоваримой форме, исходя из тех реалий, которые мы сейчас имеем? Ну что это были за заявления по поводу среднего класса, допустим? Ну вот когда люди читали это интервью, допустим, они каким-то образом, так сказать, могли понять, что вот подобные заявления, они токсичны в нынешней ситуации. 70% среднего класса. Интересно. Потом, так сказать, форма интервью, которая была выбрана, я хочу еще просто сказать, что это за манера обращения. Значит, этот журналист, я уже не помню его фамилию, из ТАСС, который брал интервью, заявляет, что там базар фильтрует. Это что за лексика в интервью с президентом Российской Федерации? Ну хорошо, это можно каким-то образом списать на непрофессионализм журналиста. Я его раньше просто никогда не видел, не знаю, кто, почему он брал это интервью. Но это не мое дело, это, как говорится, ТАСС там решает и прочее. А те люди, которые отсматривали интервью, они что, не могли посмотреть? Они не понимают, что подобный лексикон, это фактически в очень большой степени очень негативно сказывается на имидж, характеристиках. Эти вещи, по-моему, практически никто совершенно не прослеживает. Я не знаю, господин Песков, может быть, все-таки возьмется, наконец, свои дела начнет делать. Я понимаю, он очень занят, он посещает свадьбы, так сказать, Ксении Собчак, там ему очень нравится, там все это, но, может быть, все-таки делом надо заняться своим. Потому что от вас зависит в очень большой степени, каким образом мы будем воспринимать. Неужели надо объяснять, что иногда не то, что вы хотели сказать, не то, что вы думали, что вы скажете, а это то, как это выглядит на самом деле. Тот имидж, который вы создаете в политическом пространстве страны или во всем мире. Это же очень важно. У меня такое впечатление, что этим вообще никто не занимается. Ни в администрации президента, ни в нашем правительстве. Хотя при всем при том, я прекрасно вижу, что, допустим, наше правительство сейчас во главе с Мишустиным предпринимает достаточно серьезные шаги для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Двойной удар такой получился. И вирус, и падение цен на нефть. Но, тем не менее, мы до сих пор не можем понять, что происходит. Руководство «Лукойла» заявляет, что мы проиграли. Там словами, я сейчас ссылаюсь на слова Федуна, одного из совладельцев «Лукойла», что все пропало, мы, так сказать, проиграли это все. Другие начинаются высказывания говорить, нет, наоборот, мы это выиграли, мы говорим. И так это вот это шарахание абсолютно. А где официальная версия вообще? Где официальное положение? Кто официально нам скажет, что же в конце концов происходит? Вот Аксель пишет, журналист ТАСС ужасен, хам, провокатор, перебивает. Ну, совершенно верно. Совершенно верно, вот как раз об этом говорить. Лимузин, да-да, пора звонков, с удовольствием будем принимать звонки ваши, звоните, обязательно извините. Здесь просто очень много, так сказать, угу. Я пока буду читать. Тюремный жаргон, какое семя, такое и племя. А кто вам сказал, что наша власть профессиональна? Я ожидаю, что она профессиональна. 42-35, 100% право, спасибо. Спасибо за добрые слова. Я по известным причинам комплиментарную часть читать не буду. Давайте возьмем звонок, да. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
В общем, очень интересно, когда вот высшие лица говорят, что все будет хорошо, как бы они берут на себя ответственность. А либеральное, как бы, крыло, оно наоборот отказывает, что у нас снимает с себя ответственность. Но если мы не подготовили наша страна к этой эпидемии, то это им не по вине либералов, которые были у власти последние 20 лет. Так что это очень странно, такое признание, что ну да, мы виноваты, ничего не получится, да, все будет плохо.
Ну, я хочу сказать, что последние 20 лет, вы совершенно правильно сказали, к сожалению, экономика у нас до последнего момента именно либералы управляли. И я думаю, что это, конечно, позитивный момент, что вот во время такой беды у нас все-таки, ну, относительно свежий премьер-министр. Я искренне надеюсь, что он учтет все те ошибки, которые были до него сделаны его предшественником. Спасибо за звонок. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин как раз.
Да, Лимузин. Прочитал ваш упрек, так что вот принимаем.
Ну, это так просто. Это не упрек.
Я знаю.
Ну, смотрите, все всегда везде делают люди.
Угу.
Люди делают. У нас тех людей, которые руководят какими-то процессами, абсолютно нет никакого спроса. У них нет ответственности, понимаете? Мы не знаем, что делать. Угу. Вы не знаете, ребят, уходите. Но никто же не уходит. И никак никто из верхнего вот этого звена не реагирует на вот эти вот...
Лимузин, скажите мне, пожалуйста, такую вещь. А как вы думаете, а кто должен наводить порядок тогда? Как? Кто их должен контролировать?
Нет, послушайте, ну, получается, что у нас что, царь во главе? Нет. У нас же ведь определенная построена система, эта система должна как-то самоочищаться и саморегулироваться, как нам говорят.
О, хотел бы я, чтобы это так было, Лимузин, смотрите, но вы знаете, что это не так.
Ну, к сожалению, да, но надо что-то менять, значит, потому что...
Кто? Может... Кто будет менять? Я вот вас и спрашиваю, как менять? Я понял, да, надо, конечно, что надо делать?
Как? Вот это вопрос, я не знаю.
Ну, давайте подумаем вместе, Лимузин, спасибо вам большое. Слушаю вас, еще один звонок возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Не хочет, что-то не получается. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас средний класс и рассчитывается от прожиточного минимума. 12 тысяч умножают на 1,5, товарищи. Кто имеет 18 тысяч, тот, по мнению Путина, средний класс.
По вашему мнению?
Ну, я не знаю, как они говорят, средняя зарплата по России 40 тысяч, хотя бы так.
Я понял, напоминает среднюю температуру по больнице, да. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела вот высказаться по поводу нашего нового премьер-министра.
Да.
Единственная организация у нас в стране осталась, в которой творится страшный бардак, это, к сожалению, налоговая инспекция. Если вы сталкивались с ней вот в жизни, да, это просто кошмар. Причем это и в Москве, и на периферии.
Я понял вас. Спасибо вам большое. Я признаюсь вам честно, мой опыт общения как раз противоположный. Наоборот, так сказать, это было более-менее, так сказать, профессионально, с моей точки зрения. Я сожалею, что у вас немножко другой опыт. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Нет, ну, в налоговой все-таки некоторые проблемы у нас бывают, когда там копеечка какая-нибудь подвиснет или еще что-то, но по сравнению с тем, что было, это, ну, однозначно лучше. А насчет среднего класса, ну, а люди, когда выходят и говорят, ну, как же так, вот про какой средний класс вы говорите, вот я бедный, мой сосед бедный, все кругом бедны. Естественно, ты живешь в муниципальном фонде, ты работаешь с коллегами, которые с тобой приблизительно одного статуса. Да, человек, который живет в доме там бизнес-класса в жилом комплексе, у него и соседи более обеспечены, да, там, чем человек с муниципального фонда. Если ты живешь на Рублевке там или еще где-то, ну, у тебя соседи такие же, ты смотришь и говоришь, а чего вам не хватает-то? Ну, деньги вроде как бы большие есть, ну да, не хватает.
Я понимаю, да. Я единственное, что... Спасибо вам за звонок. Единственное, что я хотел просто уточнить. Мы же говорим о государственных людях, которые должны все-таки не по своим соседям судить, а все-таки немножко смотреть и видеть, как народ живет, и тогда делать свои выводы. После короткого выпуска новостей мы с вами продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, еще раз. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время по четвергам Рафаэль Ардуханян, «Американский дневник». Обсуждаем ситуацию в Америке, у нас в России, характер российско-американских и американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах и во всем мире. Вот пока был перерыв, мне мои американские коллеги прислали небольшое сообщение. Сан-Франциско на 3 недели заблокирован полностью. 24 часа, комендантский час, не выходить, не выезжать, не въезжать. Так что, если кто-то, у кого-то есть знакомые в Сан-Франциско, позвоните, сообщите, что там у них и как. Но вот, тем не менее, это блокировано. Собственно говоря, судя по всему, в Нью-Йорке это уже тоже произошло. Так что, так, позвольте здесь зачитать. Другого среднего класса у нас нет. Абдулхамид пишет, да, понятно, да. Алексей, классный ведущий, почему... Ой, спасибо большое, Алексей. Ну, как раньше не было, уже 3 месяца ведем, так что... Как говорится, присоединяйтесь к нам. Вот. Людмила пишет. Мне бывает стыдно за слова, что он произносит. Наверное, вы имеете в виду, я не знаю, наверное, президента кого-то, да, имеете в виду? Ну, как Мишустин... Так, Дыдриков пишет. Как Мишустина поставили, так сразу рубль рухнул. А я еще в феврале писал, что Мишустиков не профессионал. Ну, понятно. Разные мнения, да, посмотрим все-таки. Да, Дмитрий Алекс. Система сдержек противовеса должна менять и контролировать. У нас ее нет. Да, к сожалению, у нас ее нет. Вот в этом так. Так, последний номер. Скиф вот пишет нам. Хорошо было править про высокую нефть. А как появились трудности, так что сразу в кусты. Я согласен с вами. К глубокому сожалению, именно ведь мастерство и профессионализм политика, он как раз проявляется вот в такие минуты. Почему я, допустим, считаю Франклина Делано Рузвельта величайшим политиком? Это в трудное время, когда Великая депрессия, когда Америка стояла у порога революции, когда 17 миллионов безработных, при том населении, которое в половину было того, что сейчас, когда даже случаи каннибализма были, люди с голоду умирали там. И вот этот человек сумел привести все-таки Америку, поднять ее, и в трудные минуты Второй мировой войны он принял правильное решение, создав альянс со Сталином и сделал все для того, чтобы Черчилль не вышел. То есть это вот человек, который в эту минуту проявил себя. Хотя по внешнему виду вы наверняка и не скажете, что этот человек, так сказать, какими-то выдающими качествами, может быть, обладал или обладает. Не зря американцы ему доверяли 4 раза быть президентом и их страны. Вот я бы очень хотел, чтобы наши ведущие политики тоже поняли эту степень ответственности. У нас сейчас достаточно сложная, абсолютно неординарная ситуация. Я думаю, что она гораздо сложнее, чем это был дефолт 98-го года. Наверное, он сопоставим с событием 91-го года, развал Советского Союза в этот момент. И сейчас я бы очень хотел, чтобы пришли те люди и встали у руля экономики и нашей страны те люди, которые знают, что делать. А не которые будут постоянно скулить и говорить, что у них не получается, что это все очень тяжело и так далее, и так далее, и так далее. У американцев есть хорошая такая пословица. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Это означает, что если вы не часть решения проблемы, то вы, значит, часть этой проблемы. Вот, уважаемые, так сказать, господа Силуанов, Кудрин, там, вот господин Федун там у нас возглавляет там крупное, это, да, премьер-министр, господин наш президент Владимир Владимирович. Надо быть частью решения проблемы, а не становиться частью этой проблемы как таковой. Нам нужны решения, нам нужны ходы, нам не констатация нужна. Мы как-нибудь разберемся, какой у нас средний класс там или еще что-то там, это уж, ладно, не впервой. Но, по крайней мере, нам бы хотелось видеть, что наша власть эффективна, и люди, которые нас ведут через эти сложные перипетии, современные реалии, которые мы сейчас сталкиваемся, чтобы мы понимали хотя бы, что это люди знают, куда они идут. Давайте еще ответим на вопросы. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Анна, здравствуйте.
Я, может, сейчас глупость скажу, но вот сейчас в связи с этими карантинными мерами у нас не просто там как-то стухает, а по-моему, потихонечку загибается экономика. И чует мое сердце, что не хочу я быть вакуумской силы, наверное, месяца через два, через три у нас же пойдут банкротства. И мелких предприятий, крупные, наверное, объявят о дефолте.
Угу.
И банки, видимо, тоже. Я страшно боюсь безработицы. Нет, не потому что мне надо где-то работать, я уже ничего не имею. Я просто понял. Знаю, что... Я просто очень боюсь, что люди не будут знать,
я понимаю, да, Анна. Анна, вы знаете, я вот как раз и адресую, вот вы наша постоянная слушательница, я благодарен вам, очень, вы часто звоните и очень ценные свои мысли высказываете, спасибо вам. Вот я понимаю, что вы, кажется, в силу профессии, наверное, далеки от этого. Вот я бы очень хотел, чтобы вот это ваше понимание и ваша боязнь, вот я, знаете, я искренне хочу, чтобы не вы, женщина беззащитна, чтобы вы, я хотел бы, чтобы наши государственные мужи этого боялись, чтобы это они боялись... Да, что... А, ну, я говорю, имею в виду в качестве комплимента, я имею в виду, что женщина, вы-то понимаете вот всю, как говорится, опасность этого. А я бы хотел, чтобы ответственные люди, они это, чтобы понимали тоже, вот, чтобы они тоже так вот, знаете, так сказать, говорили, слушайте, а вот не дай бог, ведь завтра банкротство начнутся. Вот как вы сейчас говорите, понимаете?
Рафаэль, вы понимаете, какая штука? Вот мы пережили войну, да?
Да.
Вот у нас были карточки, но у нас у каждого была работа. Мы не сидели дома без дела.
Да.
Мы не смотрели друг на друга и не думали, чем бы себя занять.
Ясно.
Да, пусть плохо, да, пусть тяжело, да, пусть еда по карточкам.
Да.
У нас было какое-то дело.
Спасибо, Анна. Спасибо вам. Спасибо. Я хочу напомнить, что она участница войны, она вот звонила нам и говорила об этом. Так что, Анна, всего вам самого доброго и здоровья вам, и всего-всего самого хорошего. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер. Руслан, Красногорск.
Да, Руслан. Ну,
проблема в том, что власть очень далека от народа. Она защищена от него всеми военными, Росгвардией и всем остальным. И если вот даже на самом высочайшем уровне говорят, что нам 1,5 миллиона масок в день достаточно, то сначала давайте посчитаем, сколько у нас людей в стране. Если люди... власти, не понимая, сколько какое у нас население по численности.
Я понял, да, Руслан, вы знаете, практика и история нашей страны показывают вот это там защищенность, там силовые структуры, но не помогает это, понимаете? Но не помогает это все. Возьмите из событий 17-го года, Октябрьская революция, целая империя, возьмите 91-й год, за три дня союз, так сказать, разорвался у нас в клочья. Правда, с помощью наших внутренних, как говорится, агентов влияния. Так что это же все не поможет. Я бы, если не хотел бы, чтобы это не только из инстинкта самосохранения, но и здравого смысла, чтобы наше правительство прекрасно понимало, куда это все идет. И каким образом, ну, я не знаю, так сказать. Если они не знают, кто тогда знает? Вот здесь вот 40-35. А кто вам сказал, что наша власть профессиональна? Надеюсь, что профессиональна. Вот, так что, вот Андрей ВМФ пишет, ага, опять либералы виноваты, а кто назначал либералов на ключевые посты, мы все-таки царь не настоящий. Вы совершенно правильно, Андрей ВМФ, вы ставите вопрос, потому что это же ответственность, безусловно, у нас есть человек, который ответственный, я не говорю сейчас о вине, но ответственность за то, что происходит, это безусловно лежит прежде всего на президенте. Я искренне надеюсь, что Владимир Владимирович осознает это все, прекрасно понимает. Но дело в том, что вот это заигрывание с нашей, так сказать, такой, знаете, неолиберальной, скажем так, тусовкой, вот я уже упоминал их фамилии здесь неоднозначно, они ведь к добру не приведут в конечном итоге. Но не будет это, но было это. Я помню прекрасно, как эти заигрывания Горбачева были. Я прекрасно помню, как он это... Я помню прекрасно, как Ельцин пытался, так сказать, такого хорошего, добренького папочку для всех сыграть. Но не получается это. К глубокому сожалению, история не только нашей страны, она говорит о том, что вот подобное заигрывание и безответственность при решении государственных вопросов, это прежде всего делается за счет простых людей, нас с вами. Вот тот, кто сейчас вот встанет, поедет на метро, каждый день приходит и зарабатывает, так сказать, свою копеечку, чтобы прокормить свою семью. Самым разным способом. Это может быть водитель лимузина, а может быть это будет фермер, а может быть это человек, который читает лекции в вузах и так далее, и так далее, и так далее. Преподает где-то там или еще что-то, если там о себе говорить. Это все в конечном итоге будет за наш счет, понимаете? Поэтому, когда мы говорим сейчас, вот мы, журналисты, и вы, уважаемые радиослушатели, мы же сейчас бьем тревогу и говорим об ответственности власти перед нами, перед народом. Прежде всего, к Когда вы что-то делаете, когда вы принимаете какие-то решения, вы должны прежде всего думать, как это отразится не на вас, не на вашем бюджете, не на вашей тусовке, не на вашей там башне какой-то кремлевской, а на всех нас. И не удивляйтесь потом, когда вот я сколько читал, так сказать, потом проклятие люди будут посылать в ваш адрес. Но думайте вы об этом, что вы здесь оставите после себя. Фразы, которые, так сказать, денег нет, но мы держитесь, или все-таки дела конкретные, в конкретных каких-то вещах, понимаете? Вот, к сожалению, этой ответственности пока еще очень и очень-очень мало. Так, давайте, да, еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Ну, а разве Бжезинский не говорил сколько лет, 10 назад, что благополучие Америки будет за счет России, на обломках России? Поэтому ни для кого не секрет. И разве он не говорил, что вся ваша элита — это наша элита, имеющая 600 миллиардов долларов за рубежом? Что тут, я не знаю.
Ну, я не знаю насчет, вы правильно насчет Бжезинского говорили, у него было это, ну, не 10 лет, немножко да, раньше он еще написал об этом, говорил, а гораздо проще купить элиту, чем устраивать войны, допустим, что, собственно говоря, и было сделано в 91-м году, когда фактически был создан целый клан компрадорской такой нашей так называемой элиты, которая, ну, собственно говоря, и сделала свое дело. Я видел осколки этой элиты в Америке в лице там бывшего министра Козырева. Калугин там у нас такой был, генерал КГБ, если помните, негодяй-подонок. Говорю об этом открыто, потому что в свое время сказал ему это 20 лет назад в лицо. Так что это, безусловно, вы правы. Но, понимаете, нам-то от этого не легче. Ну и что Бжезинский говорит? Мы без Бжезинского прекрасно видим и понимаем. У нас сейчас Госдума принимает решение, значит, недвижимость, значит, поправки Конституции, но недвижимость вроде бы можно. И начинают говорить, но если вот где-то в странах СНГ есть недвижимость, то как же тогда вот люди будут это? Да послушайте, уважаемые депутаты, кто говорит о недвижимости в странах СНГ? Я хотел бы знать, кто из вас имеет недвижимость в странах СНГ или, допустим, ОДКБ? Неужели вы думаете, что здесь дураки, и мы не понимаем, где у вас недвижимость, которую вы не хотите в той или иной форме включать? Сколько раз вам нужно объяснять, втолковывать элементарные простые вещи? Если у вас есть недвижимость, счета, все что угодно за границей, вы в группе риска, вы автоматически являетесь, так сказать, объектом влияния в той или иной форме. Неужели вам это непонятно? И опять разыгрывается какой-то спектакль. Все дураки, послушайте меня. Ну что это? Сколько можно уже об этом говорить? Да я не знаю, уже. Ну, есть у вас недвижимость. Не идите вы на госслужбу, оставьте в покое людей. У нас огромное количество преданных, патриотичных людей, которые вполне могут довольствоваться недвижимостью на территории нашей страны. У нас есть прекрасные места. И Сочи, и Крым сейчас у нас есть. Если уж вам так хочется где-то на море вилочку заиметь, ну, я не знаю, неужели нужно обязательно куда-то лететь? Тем более в свете вот этих событий, которые сейчас происходят. Опять включается какая-то, я не знаю, ну, цирк разыгрывается элементарно. Со стороны смотришь на это, на все, думаешь, ну, я не знаю, ну, нормальные люди, вроде бы с высшим образованием все. Ну вы хотя бы не врите сами себе. Приняли закон они. Молодцы, ребят, что я могу сказать? Спасли свои недвижимости. Посмотрим, как вы дальше будете жить. Да, слушаю еще раз. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, у меня такое мнение, что если вот никто ничего не может понять вообще, что происходит, то, скорее всего, это происходит из-за того, что у нас есть некая какая-то параллельная экономика, как, знаете, есть интернет, а есть даркнет, да? Угу. И концы с концами не сводятся. Математика, все законы физики, они не работают, естественно. И президент, зная об этом, он просто физически и никак, ни физически, ни теоретически ничего не может сделать, потому что это абсолютно параллельные вещи. И те же самые Силуановы и так далее, эти люди остаются, потому что как представители вот этого вот даркнета, так называемой, да, параллельной экономики, они оттягивают какие-то ресурсы на какие-то вещи, которые вообще нам, в принципе, может быть, неизвестны и непонятны. Поэтому сейчас люди говорят, вообще, что происходит, а это что такое, а это как? Мы не можем ответить на этот вопрос, потому что это абсолютно параллельная вселенная. Понимаете, это какая-то геометрия Лобачевского.
Я понял, да. Спасибо за ваше мнение. Да, я-то, ну, в принципе, я согласен с вами, безусловно. Причем, понимаете, в чем дело? Ну вот, хочется спросить, вы когда были искренне? Вы когда говорили, что у вас достаточно... Месяц назад вы говорили, у вас достаточно средств, чтобы преодолеть, инвестиционные проекты вы какие-то нам говорили. Вот. И сейчас вы говорите, что уже все недостаточно, возможно, бюджет будет с дефицитом. О каком дефиците вы говорите вообще? Вы о чем говорите? Вы 3 года с лишним, вы жили при цене на нефть там более 50 долларов, при вашем вы по 10, по 15, а потом по 20 долларов с каждой барреля вы откладывали в течение нескольких лет. Вы куда деньги тогда дели? А что за полтриллиона тогда лежат какие-то, о которых мы уже там нам говорили, накопили вы? Ну, у нас что, проблема? Я понимаю, у всего мира проблема накопить деньги. У нашего правительства, особенно у финансового, у них проблема как бы их потратить более продуктивно. Ну что, уже вот в каких-то откатах, там, закупка каких-то вилл, там, я не знаю, что вы еще там закупаете? Вы другого ничего не можете, что ли, сделать? Или как у нас госкорпорации закупать умеют только лимузины самые, я не знаю, там, самые дорогие, там, обеды себе какие-то, так сказать, там, я не знаю, там, за миллионы рублей, так сказать, заказывают. Госкорпорации у нас так шикуют они. Ну? Люди не могут распорядиться деньгами, заранее начинают нам говорить о том, что есть. А я вот сейчас, знаете, я еще посмотрю на будущее, а сколько у нас цена за бензин будет? Вот я на прошлой передаче говорил вам, что в связи с снижением цен на нефть, в Америке сейчас цена бензина резко опустилась, там меньше 2 долларов за баррель, это за 4, извините, за баррель, за галлон, это почти 4 литра, да? Значит, 2 доллара, это меньше 50 центов, да, получается, за литр, если так считать. То есть это фактически наши уже цены. Я не надо объяснять, да, уровень дохода, допустим, да, среднего класса, скажем так, в Америке. Я посмотрю, какие цены у нас будут. И меня, например, совершенно не устраивает заявление нашего президента. Он, Владимир Владимирович, удивляется, что у нас такие высокие цены. Владимир Владимирович, ну даже. Ну, как удивляться-то, я не могу понять. А где тогда вот ваше окружение заправляется? Там есть специальная колонка какая-то. Я помню, во времена моей юности на около метро Кропоткинская была такая, знаете, очень такая интересная бензозаправка. Я помню, туда заезжали чайки заправляться. Там был 95-й бензин. Я его сроду не видел тогда. Это 70-е, там, 80-е годы. Заезжали чайки, заправлялись этим бензином. И я помню, когда... Однажды мы там случайно туда заехали, там выскочили люди, замахали, говорят, да вы что, тут вам не заправка. То есть там какой-то спецтранспорт заправлялся, видно, что, может быть, у нас такие бензоколонки, что ли, есть уже, где какие-то цены очень любопытные. Может быть, не такие, может быть, мы не туда ездим. Тогда подскажите нам, где у нас тогда вот нормальные цены за бензин. Но если цена на нефть рухнула в половину, я понимаю прекрасно, что нужно собирать налоги, я понимаю, но все-таки надо как-то нам показать, что цена все-таки тоже снизилась. Или так и будем уговаривать наших нефтяных баронов, когда же они снизят там цены, или они не снизят цены. Я вот говорю еще раз, с имиджевыми характеристиками, с пиаром, но это по нулям абсолютно. Вот люди совершенно не понимают, как себя вести, что говорить, каким образом представлять, каким образом обращаться к людям и объяснять текущую ситуацию. Я удивлен высоким ценам на нефть. Вот. Наш президент удивлен этому. Я тоже многому чему удивляюсь. Но самое страшное, когда мы все перестанем уже удивляться чему-то. Вот это, по-моему, будет гораздо хуже. Так что попытайтесь все-таки удивляться, когда вы смотрите вокруг, уважаемые господа, которых мы уполномочили сделать нашу жизнь легче, лучше. Люди, которых мы уполномочили провести нас сквозь это очень такое тревожное, очень турбулентное время. Пожалуйста, соответствуйте тем вызовам, которые есть. Если не получается, то тогда, значит, уступите место тем, кто сможет это сделать. И я в жизни не поверю, что это не что у нас таких людей нет. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Спасибо. Вот ваше мнение. Народ должен отвечать за будущее страны и все, что происходит по попустительству народа. Вот, 4% только активных вообще.
Вы знаете что?
Равнодушные или что? Все равно от народа очень много зависит.
Вы согласен?
Жить в какой стране?
Вы знаете что? Я считаю, что вот у нас у всех, да, вот как вы говорите, у народа, да, вот у простых граждан нашей страны, у нас есть одна ответственность, политическая ответственность, это приходить на выборы и голосовать. Наша политическая активность в рамках закона, безусловно, она, именно вот сейчас она востребована. Мы говорим каждый раз о тех недостатках, и мы справедливо говорим, и в то же время мы не ходим на выборы. Я уже приводил пример, у нас посещаемость меньше 30%. У нас диванное, так сказать, такое, знаете, непослушание. Вот мы сидим, так сказать, и возмущаемся только. А мы должны в рамках закона, то, что нам дает наша Конституция, какая бы там ни была, и что бы там можно критиковать сколько угодно, мы можем влиять на ситуацию вокруг нас в очень большой степени. Вот если мы это хотя бы будем делать, а если говорить об общей ответственности, то это ответственность перед нашими семьями, чтобы поддерживать их, чтобы был всегда кусок хлеба на столе. Вот в этом наша ответственность. А вот те люди, которых мы сажаем в лимузины, которые сидят в хороших офисах, которые у нас занимаются и получают достаточно хорошие зарплаты, вот эти люди должны думать не только о себе. И я бы даже сказал, наверное, я сейчас крамолу скажу, не столько о себе, а о нас. Вот о тех, кто вот звонит, о тех, кто каждый день выходит с утра и едет, так сказать, на машине, зарабатывая деньги, о тех фермерах, которые... Я вот сейчас говорю о наших радиослушателях, которые звонят и, так сказать, высказывают свое мнение. Потому что если вы не будете думать об этом, ну, господа, тогда... Как, опять же, говорят американцы, welcome to the revolution. Добро пожаловать в революцию. Ну, долго этого не будет. Неужели вы не знаете менталитет нашего народа? Ну, мы терпеливы. Конечно, мы терпеливы. Конечно, мы поймем. Конечно, мы можем даже там что-то, знаете, проглотить. Но это же не будет бесконечно. Ну, не будет это бесконечно. Вы должны думать об этом. Вы стоите у руля. Вам это доверено. Если можете, делайте. Не можете, уйдите, дайте другим делать. Наберитесь здравого смысла и честности хотя бы сказать себе. Потому что иногда послушаешь наших некоторых политических деятелей, стыдно становится. Вот Людмила здесь пишет, действительно, говорит, стыдно, говорит, слушать иногда наше руководство. Действительно, так и есть. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день, Олег, Москва.
Да.
Вот я по поводу выборов. Ну вот реально, скажите, пожалуйста, а есть разве факт выбора, когда ты приходишь на участок, а там, ну, образно говоря, Путин или Навальный? Вот мой выбор – развернуться и уйти.
Нет, а вот при чем здесь? Вы сейчас имеете в виду, что выбор...
Вы говорите, да, что у нас люди не ходят на выборы. Да. Вот я пришел на выборы. Мне передо мной положили карточку, там, образно говоря, или Навальный, или Путин. Я развернусь и уйду. Потому что не тот меня не устраивает. Что я должен сделать в этой ситуации? Пойти сам?
Но вы сейчас говорите о президентских выборах, да? У нас там претендентов было достаточное количество. Сейчас у нас есть и левые силы как-то консолидируются, делают. Есть очень много вещей. Я понимаю, что категорически там или-или, это сложно сделать какой-то выбор, да, в той или иной форме. Но у нас есть огромное количество других выборов, где можно это сделать. И всегда нужно в этой ситуации, но выбрать то, что, так сказать, на ваш взгляд является подходящим для страны. Вот. Я вам скажу честно, что я при всем том, что, я надеюсь, вы меня не будете обвинять так, в подобострастии нашему президенту, но я сейчас, исходя из той ситуации, которая складывается у нас сейчас, при всей моей критике, которая есть, но я приду, я буду голосовать за него.
Я тоже приду.
Понимаете, в чем дело? Вот вопрос я в том, и не потому, что я люблю там и не люблю, а потому, что в данный момент вот именно Путин, он является тем человеком, который что-то может сделать. Очень-очень пока недостаточно, в моем понимании. Я считаю, что недостаточно еще, да. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что еще это...
Я согласен, что, в принципе, в этой ситуации, но, честно говоря, вот эти последние его высказывания... подставляет, что ли, сам специально.
Вы совершенно верно сейчас говорите, потому что у нас сейчас в области пиара, его окружение, это абсолютно, я вообще не понимаю, как это работает сейчас в администрации президента. Это абсолютно бестолковщина. Но извините меня за пафос, уважаемые радиослушатели, ну, я не знаю, вот кто у нас там, господин Песков, там, я знаю, я понимаю, что вы там ГИМО закон. Ну, придите тогда на мои лекции, послушайте, ну, вы извините уж меня так, но я вам, ну, поверьте, очень много интересных вещей расскажу о имиджологии, каким образом имиджевые характеристики власти. Я вам немножко расскажу просто об этом. Давайте последний звонок примем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы вот хотел сказать, что, допустим, если мы возьмем столетнюю историю нашу...
Вы меня извините, у нас 20 секунд буквально.
Вот от Николая II до последнего нашего руководителя, кого выбрал народ, каким голосованием?
Да, многих. И Путина выбирали, и Ельцина выбирали. Многих выбирали. Господи, почитайте историю, но это же интересно все-таки, узнаете все. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Надеюсь, услышу вас через неделю. Берегите себя. Всего доброго.